Вот, дальше в пятой главе говорится о сроках. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень, библейский термин, да, обозначающий последний день, вот уже пришедший из ветхозаветной оптимистической эсхатологии, день Господень так придет, как тать ночью. Ну, вор, то есть вор не предупреждает, да? Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Конечно, в этом третьем стихе мир и безопасность – это намек на пророческие предупреждения, да? Когда вот будьте бдительными, не уповайте на мир и безопасность сегодняшнего дня, будьте бдительными и осторожными. Но, с другой стороны, здесь и намек на ситуацию в Римской империи, потому что основной лозунг Римской империи, мы с вами уже говорили, был «Pax Romana», «Irinike Asphalia», «Мир и безопасность» – это высшее благо, это лозунг Римской империи. Если вы будете уповать на этот земной лозунг, на эту земную безопасность, вот тогда вас постигнет пагуба. Как, подобно как мука родами посещает имеющую в чреве, родильные муки – это обычный эсхатологический или апокалиптический символ, предродовые муки – символ так называемых эсхатологических скорбей, страданий последнего времени. Ну, Иисус Христос употребляет этот термин. Да? И не избегнут. Но вы, братья мои, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света, сыны дня. Мы не сыны ночи и тьмы, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать, трезвиться. И дальше идет вот эти всем понятные нравственные указания о бодрости и трезвении. Так изображает апостол Павел в таких красочных и всем понятных в то время образах эсхатологические события, которые, конечно, нельзя понимать буквально. Совершенно иной эсхатологической картиной, да, подобная же картина встречается в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, да, где говорится о внезапности второго Христова пришествия, но там интересовал другой еще вопрос, а вообще будет ли воскресение, потому что коринфяне не верили в то, что вообще люди могут воскреснуть, а Павел им говорит, что нет, будет воскресение, ведь Христос воскрес, а вот мы свидетели, не можем же мы все лгать, вот мы же свидетели, вы же должны нам верить, вот там 500 человек видело, как Христос являлся. Ну, помните, все это исторические доказательства воскресения. Если Христос воскрес, значит, в принципе, воскресение возможно, и мы воскреснем силою Божией. Вот. И помимо исторического доказательства от свидетелей, здесь есть еще и психологические доказательства. Ну, например, 15:29. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» Здесь упоминаются очень странные, дикие обычаи в Древней Церкви, который сохранился еще до, пожалуй, 4 века. Еще святой Иоанн Златоуст упоминает о нем, что местами вот такое бывает, дичь такая, когда умирают какие-то люди, не успевшие креститься, а их родственники или друзья-христиане, жалея, что те некрещенные умерли, поэтому, конечно, попадут вообще в гиену огненную, они за них крестились, под их именами. Да? Вот это крещение вместо мертвых. Ну, вот Павел о нем упоминает просто как бытующем обычае странном в то время. А впоследствии церковь строго осуждала этот обычай и, конечно, отвергала его. Но если коринфяне не верят, что после этой жизни наступит что-то, зачем они делают такую глупость, что вот даже вот крестятся за мертвых? Да? Вот этот психологический фактор Павел приводит. И еще один. И зачем мы подвергаемся ежечасно бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуя о том и так далее. То есть вот все эти беды, страдания, исповедничество и даже мученичество бессмысленны, если не за что страдать. Ну, далее, в каком же теле? И тут Павел рассуждает вот о телах земных, душевных, о телах духовных, небесных, вот, о том, что о преображении. Но совершенно другой эсхатологией мы сталкиваемся в более позднем послании, во втором послании к фессалоникийцам. Очень странное послание. То есть само по себе оно не странное, оно понятное более или менее. А странно то, что оно называется послание апостола Павла. Ну, оно естественно, потому что здесь и прескрипт от Павла идет точно такой же, как в первом послании. Павел, Силуан, Тимофей, Фессалоникийской церкви, Боге Отце, нашем Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего. И в конце приветствие моей рукой Павлу, что служит знаком во всяком послании, подчеркнуто, да, пишу я так, значит, не спутайте с подложными посланиями, вот так я пишу. Благодать вам, благодать Господа нашего Иисуса Христа. И в середине здесь упоминаются какие-то ложные, подложные послания. Само по себе второе послание к фессалоникийцам большинством современных толковых экзегетов считается именно, ну, если не подложным, то псевдонимным посланием. Псевдонимная литература была очень широко распространена в древнем мире. Она не осуждалась так, как это нынче делается. Если сейчас вы берете чужое сочинение и приписываете ему свое имя, это называется плагиат, и вы подвергаетесь осуждению, либо официальному, либо общественному. Если вы берете свое сочинение, какое-нибудь клеветническое, и ставите там чужое имя, чужим именем подписываете, вы тоже будете осуждены за приписывание, за обман, за клевету. Вот, ну, ничего подобного в древности не было ведь. И дело в том, что школа имело совершенно иное значение, нежели сейчас. Авторитет учителя был совершенно иным, нежели сейчас. Например, в Талмуде говорится, вот в субботу нельзя работать, нельзя даже вот исцелять, скажем. Но вот если, представим себе, что в субботу в смертельную ловушку, в смертельную ситуацию попали два человека, ваш отец и ваш учитель, кого вы обязаны спасти? Учителя. К учителю отношение было другое совершенно. И это сказывается, ну, в таком патриархальном обществе, конечно, это сказывается, да, а в патриархальном обществе еще действует такой закон. Наши отцы были лучше нас. Ну, вот у них-то было, вот были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Вот раньше все было лучше, там было правильно все. Теперь все хуже, молодежь какая-то не та пошла. А уж что ожидать от будущего, это вообще кошмар какой-то. Что там будет? Лучше нам этого не видеть. Отцы наши были лучше. Да и мы-то были лучше в юности. А вот дедушки, ну, а там, а чем дальше? А там дальше все, там патриархи идут, а дальше боги. Вот. И вот это вот патриархальное сознание, оно, конечно, в Библии постоянно воспроизводится. И, например, когда в античном мире, когда мы читаем какие-то медицинские сочинения, ведь до нас дошло очень много таковых, вы очень редко найдете медицинские сочинения, какие-то рецепты, какие-то инструкции медицинские, подписанные подлинными врачами. Они все подписаны Гиппократ. Все Гиппократ писал. Почему? Потому что считалось неприличным высовываться над своим учителем. Задача учения – это достичь уровня учителя. И все, что я имею, это все мне дал учитель. Дело в том, что существовало два типа учительства. Учительство из уст – это воспроизведение учения учителя. Вот то, что я услышал от учителя, то я буду передавать дальше. Из уст в уста. И существовало учение, которому ты ни от кого не научился. Так сказать, с неба сошедшее. От власти буквально. Власть – это слово, которое слово-заменитель, заменяющее имя Божие. От власти, значит, от Бога. Ну, у нас переводится «со властью», а там буквально «от власти», то есть «от Бога». Ну, такое благочестивая замена. Вот Иисус учил не наученному от других, а сам говорил что-то новое, необычное, потрясающее, привлекающее внимание, возбуждающее в одних внимание, а в других ненависть. Ну, что-то свое вот такое необычное. Так вот, скромный ученик, он всегда воспроизводил учение учителей, подписывал свои сочинения Гиппократ. А почему, откройте любой вот том творений святого Иоанна Златоуста, ведь в конце всегда целый слой так называемых спурия, то есть сочинения, которые приписаны Златоусту, они все подписаны Златоуст, идут, как будто бы рассказ Златоуста, на самом деле, уже даже в XIX веке доказано, что это псевдонимные сочинения. Откройте вы собрание сочинений Платона, изданное Радловым в конце XIX века. 50% диалогов псевдонимные, не принадлежат Платону, и так далее, и так далее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что последователи апостола Павла, которые считали его своим учителем, святым, великим человеком, через десятилетия после смерти уже апостола Павла, писали сочинения и писали под его именем, преследуя при этом и, конечно, чисто практическую цель, чтобы это сочинение было прочитано, иначе кто ты такой, чтобы тебя читали. Да? И вот так мы сталкиваемся со вторым посланием к Фессалоникийцам, в котором с одной стороны все Павлово, и с другой стороны ничего Павлово. Это удивительное сочинение. Ведь посмотрите, вот если мы представим себе первое послание к Фессалоникийцам в виде такой графической схемы. Вот это первое послание к Фессалоникийцам, его объем. И сердцем этого послания является эсхатологическое увещание. Это 4.13 по 5.11, о котором я вам говорил. А все остальное – это обрамление. Ну, тут много интересного, много милого, главное, много личного, любовного, направленного персонально там, вот этим фессалоникийцам. Поминаю всех, каждого из вас. Прекрасное это обрамление. Вообще, первое фессалоникийце, оно исполнено радости, чувства любви. Часто апостол здесь прибегает к стихам. Ну, например, в конце, помните, 5 глава с 16 по 22 стих. Даже у нас, в нашем тусклом переводе, и то чувствуется этот ритм. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, духа не угашайте, пророчество не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь» и так далее. По-гречески это очень красиво звучит. Там «пантоте херете», «адиалиптус парсефхесте», «эпипанте эвхаристите» и так далее. И вот во все это вставлена эсхатологическая часть. То есть Христос внезапно придет, предупреждать не будет, он как тать придет, поэтому будьте бдительны. Вот основная мысль. Теперь открываем второе послание к Фессалоникийцам, которое, судя по тому, что в нем написано, написано буквально через несколько дней после первого, ну, месяц, два, три максимум. Да? На самом деле, конечно, оно написано где-нибудь, может быть, в начале 90-х годов. То есть лет через 30 после смерти апостола Павла. И оно меньше по объему. Так, содержанием этого послания является эсхатология. Эсхатология является сердцем этого послания. Это вторая глава с 1 по 12 стих. А здесь обрамление. И вот если вы читаете это послание, начиная с первой строчки, Павел, Силуана, Тимофей, Павел, Силуана, Тимофей. Церковь Фессалоникийская будет, церковь Фессалоникийская будет. Благодать вам, благодать вам. И дальше, всегда благодарим, всегда благодарим. Стих за стихом повторяется то же самое, что в первом послании. Почти буквально. Некоторые предложения просто даже буквально, там с десятка два предложений буквально повторяются. Переписано просто. рамки переписаны. Это всегда для простодушного человека служило доказательством того, что ну только апостол Павел, вот он и пишет. Ну, конечно, нет. Он всегда так пишет. Вот. Но при этом повторении, чего нет, духа нет. В первом послании дух любви, личной склонности. Он поминает, он обращается ну, очень персонально к ним. Все исполнено заботы, любви, радости. А здесь чисто формальные слова, которые могли быть обращены кому угодно и когда угодно. Ничего личного, никакой даже намека на радость, на заботу, вот всего этого нет. Сухое формальное повторение общих фраз. Ну, это ладно. Главное не в этом. Это еще ни о чем не говорит. Ну, есть и есть. Главное вот в этом центре. Такое впечатление, будто бы вот этот кусок изъяли, а вместо него вставили вот этот. То есть вот это повторяет, все рамки повторяют рамки первого, да? А середина вырвана и вставлена другая. Абсолютно другая эсхатология. Если в первом послании говорится о том, что внезапно будет, придет Христос, парусия будет внезапно, ждите, ждите, готовьтесь, как тать в нощи, бдите, то во втором говорится о том, что никакой внезапности не будет. И не думайте даже об этом. Это ой, когда еще только будет. Да? Еще будут всякие признаки, которые до сих пор не наступили. Ну как могло через месяц, через два произойти, произойти такая перемена в настроении полностью в богословии? Это немыслимо. Вот то, что это в 80-е и в 90-е годы появилось, когда уже 30 лет прошло, а еще ничего нет, вот тогда-то уже нужны были объяснения, почему это не происходит. И тогда появляется новая эсхатология, как здесь, так и в книге Апокалипсис, о чем мы с вами будем говорить, если успеем. Вот. А почитаем, что же здесь. Повод следующий. Христос не приходит. Появляются разные странные поведения людей, странные. И появляются люди, которые говорят, а чего вы ждете? А чего вы ждете? Воскресенье уже было. Воскресенье уже было. И Христос уже пришел, Он пришел к нам, когда мы крестились. Мы крещены, мы уже во Христе. Вот. И день Господень уже наступил. Для нас Он уже наступил. Вы можете жить в этом веке, а мы-то уже живем в ином веке. Ну, помните, мы с вами говорили уже об этом. Вот. Скорее всего, вот такие настроения были. И здесь автор пишет: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом», то есть не сходить с ума буквально, да? «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа», ну, какой дух, дух – это пророчество, значит, не от пророчества, «ни от слова», слово – значит учение, «ни от послания», якобы нами написанного, будто уже наступает день Христов. Неправильный перевод. Будто уже наступил день Христов. Переводчики никак не могли сообразить, что вот были такие люди, которые считали, что уже все прошло, уже все пришло. Там стоит явный перфект, потому что уже наступил день Христов. Да не обольстит вас никто никак. А помните, в одном из посланий, по-моему, Иоанна, он говорит, что предает анафеме тех, кто считает, что день Господень уже наступил. Я не помню, где тут это есть. «Да не обольстит вас никто никак, ибо», это третий стих, «день тот не придет, доколе». И тут перечисляться начинают признаки приближения этого дня. «Доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Вот такие масса странностей в этом тексте, которые требуют, конечно, пояснения, потому что здесь используется апокалиптическая терминология того времени, символы того времени. Все это надо разобрать. В чем же дело? Смотрите, да не обольстит вас никто никак, доколе не придет прежде отступление. Вот первое слово, которое указывает нам на то, что Павел никак не мог написать это послание. Хотя само по себе слово еще ничего не говорит, конечно. Отступление. Что это такое? По-гречески это слово апостасия. Слышали, может быть, такое? Апостаты, отступники, апостасия, отступление. Откуда оно пришло? Апостасия, от апо. Стасия – вступление, апостасия. Это слово говорит нам очень много. Оно возникло во времена Маковейских войн, то есть в III веке до Рождества Христова, когда при Антиохе IV Епифане, сирийском и палестинском царе эллинистическом, одном из наследников Александра Македонского, царь Антиох пошел войной на одного из египетских Птолемеев, но потерпел там сокрушительное поражение и, возвращаясь через Палестину домой, остановился в Иерусалим и на Иерусалиме, и на его жителях решил, ну, так сказать, показать свою силу, сорвать свою злобу. И поскольку Палестина вечно, особенно Иерусалим, вечно были какой-то занозой, везде у него в царстве было спокойствие, а здесь все время бурление, причем споры, доходившие до драк и кровопролитий, совершались внутри иудейского народа. О чем спорили? О законе религиозном, как там субботу исполнять, кто священником должен быть и так далее. Вот эти религиозные распри потрясали в то время иудею. Надоели евреи со своими законами. И тогда вот все кругом люди как люди, поклоняются себе всем богам, а у этих какой-то бог, и они один только, и они его поделить не могут. И если религия мешает благополучию государства, то ее просто-напросто надо заменить нормальной человеческой религией. Вот. И тогда Антиох приказывает, запрещает иудейство, запрещает все религиозные праздники, запрещает субботу, сжигает все тексты Ветхого Завета, которые не удалось спрятать, закрываются синагоги, затем на престоле, на алтаре, в храме приносится в жертву поросенок, затем людей распинают, да, запрещается обрезание, тех родителей, которые подвергают своих детишек обрезанию младенцев, значит, тех убивают, и младенцев заодно тоже, запрещается, ну, в общем, все запрещается, короче говоря. Людей изгоняли на площади, насильно связывали по рукам и ногам, щипцами раскрывали рты и впихивали свиное мясо в глотки. Ну, значит, свинина. Вот. По городам, по дорогам Палестины стояли сотни крестов, на которых были распяты практически все фарисеи, то есть вся интеллигенция Израиля. Были страшные кони. Ну, по тем временам все нормально, короче говоря, вот так вот все делалось. И народ терпел. Ну, конечно, многие не выносили всех этих ужасов. И вот тогда, ведь от чего от них требовали? Принести жертву идолу какому-нибудь, да всего лишь. Ну, некоторые приносили жертву, то есть отрекались от Бога Израиля и становились язычниками. Вот это называлось отступление. Вот тогда впервые появилось это слово – отступление, апостасия. Но народ в основной этой своей массе не был апостатами, они терпели до тех пор, пока Антиоху не пришло в голову установить в храме, в святая святых храма, статую Зевса. Вот этого уже стерпеть никто не мог. И тогда началось восстание Маккавеев, которое длилось 3,5 года, и завершилось победой иудеев. Единственная военная победа за всю их историю. А почему до сих пор они ее празднуют ежегодно, как праздник Ханука, да? День света, день победы. И несколько символов с тех пор стали общими для всей апокалиптической литературы. Во-первых, символ апостасии, который прежде всего говорит о страшных гонениях, нетерпимых гонениях, нестерпимых гонениях. Но апостасия предусматривает широкое распространение религии. Да? Вот масса иудеев, там миллионы иудеев, и вот часть из них отступит. Конечно, христиане с начала 50-х годов в Фессалонике, когда по традиции считается написано второе послание к фессалоникийцам, ну сколько их было, 1 000 000 христиан? Да нет, ну человек 30 всего, ну максимум 40-50, да? Вот. А какие гонения там были, что убивали, гнали, да ничего такого не было. Ни о какой апостасии еще просто речи не могло быть. Даже само понятие неприменимо просто к той ситуации и к тому времени. Значит, нужно было широкое распространение, достаточно широкое распространение христианства и страшные гонения. То есть это где-то уже ближе к 90-м годам, ведь гонения начались в 90-е годы, да, только. А не в 50-е, когда писалось это послание, якобы. Итак, вот апостасия. Затем из маковейских войн происходит символ 3,5 года. Помните, в апокалипсисе постоянно 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней, это время так называемых эсхатологических скорбей, или это время священной войны, или это время существования церкви, или это последние времена. Вот все вот то, что я перечислил, это 3,5. Иногда 3,5 дня, говорится, иногда 3,5 года, иногда 42 месяца, иногда 1260 дней. Это последние времена. Для каждого христианина его жизнь от момента крещения до его смерти – это 3,5 года. Ну, это может быть и 80, и 100 лет, это все равно 3,5 года. Время церкви от дня Пятидесятницы и до скончания века – пусть это будет 100 лет, пусть это 1000, пусть это будет 1 000 000 или 1 000 000 000 лет, это 3,5 года. Это символ, апокалиптический обычный символ, взятый из первой книги Маккавеев. Вот это я хотел упомянуть. Значит, прежде придет отступление, затем откроется человек греха, сын погибели. Ну, ясное дело, что речь идет о каком-то злодее, который противящийся антикименос по-гречески, это перевод еврейского слова сатана, да, по-гречески антикименос. Ну, не то чтобы он сатана, он сын сатаны, конечно, но во всяком случае вот его имя носит сатанинское. Превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Можно было бы сказать, что это антихрист грядущий, так обычно и считается. На самом деле это не антихрист, а антибог, потому что он будет выдавать себя за Бога. Примеры для этого мы можем найти не только в первой книге Маккавеев, где в храм уселся Зевс. Это все-таки Зевс, а не человек. Ближе примеры-то были Калигула, да? Я вам говорил, рассказывал о том, как Калигула собирался установить свою статую. Говорили мы, да, об этом в храме Иерусалимском, но не вышло. Вот. А это уже он хотел усесться, как бог в храме. Конечно, во времена написания второго послания к фессалоникийцам вряд ли существовал храм. Храм был разрушен уже в 70-е годы. Здесь все это апокалиптическая символика уже, конечно. И под храмом понимается церковь или вообще весь мир. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне, шестой стих очень важный, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, то есть в положенное ему от Бога время. Вот это «что не допускает» в нашем в русском переводе по-славянски «и ныне удерживающее знаете». Удерживающее средний род. По-гречески. И ныне вы знаете то катехон. Определенный артикль среднего рода катехон. Удерживающее. Субстантивированное причастие среднего рода. А что? Они-то знали, а мы не знаем. А для них стоит определенный артикль. Они знают. Дальше читаем. Это в шестом стихе. В седьмой стих. «Ибо тайна беззакония уже действует, уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Здесь что ни слово, то неправильно. Кроме слова «удерживающий». Здесь уже речь идет, это значит в шестом стихе второй главы, в седьмом стихе стоит следующее. «Хо катехон». Здесь удерживающее, а здесь с определенным артиклем мужского рода удерживающий. Омега, а не омикрон. То есть какая-то персональная, личная, злая фигура, которого что-то удерживает. А что же неправильно переведено в этом седьмом стихе? А вот что. «Пока не будет взят от среды». Там нет ничего такого в греческом тексте. Там стоит «до тех пор, пока не уберется или не уйдет». Никто его не будет брать от среды, то есть убирать. Это он сам. «До тех пор, пока не уйдет или пока не отойдет, не даст дорогу, не уступит удерживающий». То есть все наоборот перевернуто у нас. И вот смотрите дальше, как получилось в наших толкованиях. Церковных, во всех церковных толкованиях, там удивительные вещи. Ну, сначала, во-первых, совершенно ясно, поскольку здесь определенный артикль, удерживающая какая-то сила в шестом стихе, какое-то удерживающее лицо в шестом стихе, кто же удерживает весь этот конец, как вы думаете? Да вот мы же читали с вами по приказу, по трубе Божией, там архангелы возглашают. Почему приказу-то? Божьему. Ну, Божьему, конечно. Господи, ну раз Бог дал начало этому миру, он даст и конец этому. Бог творец. Ведь вот о ком идет речь. Это в его власти, в его деснице, так сказать, начало и концы. Все. Это он положит конец всему. Это он удерживает, пока конец ждет. По какой-то там причине. Так толковали в древности, так всем было ясно. Ну, говорили, что это Дух Святой, ну, то же самое, что Бог, да, удерживает. Вот он удерживающий. Конечно, он не может быть взят от среды, как в нашем переводе. Да, кто это уберет, Бога или Духа? Это немыслимо. Так там этого и нет в тексте, это в нашем переводе так. В тексте стоит до тех пор, пока не отойдет в сторону, пока не отнимет свою удерживающую руку тот, кто удерживает теперь. Тогда и явится вот этот злодей. Но вот вся эта апокалиптика со всей ее символикой к концу первого века была уже почти недоступной для понимания. Дело в том, что после того, как иудео-христианство стало уходить на задворки христианства, и его заняло языко-христианство, то есть греческое христианство, римское христианство. Вот уже вся эта библейская терминология апокалиптическая, она уже стала забываться. И обретали силу совершенно новые толкования всех этих слов. В частности, из-за неправильного перевода на латинский язык, из-за изменения сознания уже к концу первого века Ипполит, святой Ипполит Римский, истолковал это место следующим образом. В его комментариях на пророка Даниила он упоминает и это место. Он толкует так, что антихрист, а под противящимся сыном греха и погибели имелся в виду антихрист уже теперь, антихрист, он придет тогда, он сейчас не может прийти, выйти из засады откуда-то, из тени таинственной, потому что сидит на престоле в Риме император. Кто тогда был? Адриан или кто? Я уж не помню. Император там сидит. А вот когда этот император будет свергнут, когда его уберут от среды, да? Вот тогда-то и придет этот узурпатор и самозванец, который будет выдавать себя за Бога, антихрист. Так появилось так называемое государственное толкование этого места, которое господствовало со времен Ипполита Римского вплоть до XX века, и даже недавно в газетах еще вы могли его прочитать. Напомню вам. Ипполит писал о языческом императоре. Но через некоторое время, в начале IV века, императорами стали христиане. Ну, после Константина Великого, да? Он первый положил основание для всего. И уж тем более стали считать. Ну, конечно, кто же удерживает этого антихриста? Да наш христианейший император. А то вы, когда его уберут, вот тогда-то и настанет время антихриста. Империя, только одна, христианская империя со времен Константина, только она удерживает приход антихриста. Империя была разделена надвое, западная и восточная. Ну, на востоке говорили, что это римский восточный император удерживает. На западе говорили со времен Карла Великого, что это священная Римская империя германской нации удерживает. И там удерживающимся считал, удерживающий началом считался император. Хотя на Западе еще очень долго не верили, что речь идет об императоре, скорее всего, о папе римском. Это, конечно, папа римский сидит в Риме и удерживает антихриста. Но вот когда он будет убран от среды, кто-то покусится на папу, скажем, Наполеон или Акджа, вот тогда-то и настанет время антихриста. Ну, падали империи. Антихрист все не приходил. Вот. И одна империя пала, восточная, еще в 15 веке. А западная когда пала? Ну, с Наполеоном фактически, да? Священная Римская империя пала на Западе. А формально, может быть, даже с Первой мировой войной, Австро-Венгрия, когда распалась. Ну да, ну говорили о том, что ну как же, Византийская империя пала, но ее же место заступило Московское царство в последней империи. Вот когда император падет, Николая убили, вот и пришел антихрист, Ленин антихрист. Но не совсем антихрист, конечно. А на Западе говорили, такое было уже протестантское толкование. Ну, конечно, речь здесь не об императоре идет, не об империи, речь идет о конституционном государстве. Вот когда будет убрана демократическая конституция, вот тогда-то и настанет время антихриста. Ну, чего тут только не было. Да, и вот теперь уже вот, оказывается, когда коммунизм-то пал, вот кто удерживал антихриста-то, коммунизм. А вот когда настало царство этих демократов, вот тогда-то и пришел антихрист. Ну, вы же все помните это. Часто ссылались на второй Фессалоникийцев при этом, да? А там еще сидит удерживающий. А вот когда уж он падет, тогда все, и конец этому свету. Вот. И ведь это, вот все это господствовало почти 2000 лет в умах. И ведь подумайте, даже такой ну, гениальный новозаветник, как Николай Никанорович Глубоковский, вот еще он здесь до революции был, он доходил до этого места и говорил, что это самое непонятное место во всем Новом Завете. Он не мог никак. Таинственное. Да, на самом деле, конечно, никакой особой таинственности здесь нет. Мы прекрасно понимаем, что это в общей апокалиптической струе того времени идет речь идет о Боге. Это Он удерживает. Мотив удержания, удержания конца – это очень важный мотив апокалиптики того времени. Но особенно оригинально он развит в книге «Апокалипсис». Вот обратимся снова к книге «Апокалипсис», которую мы уже с вами частично начинали, потому что это основная апокалиптическая книга, эсхатологическая книга в Новом Завете, и здесь прекрасно развита тема удержания. Тема отсрочки конца получала разные объяснения в разных книгах Нового Завета. У евангелиста Луки и книги Деяний так, у Иоанна несколько иначе, но особенно оригинально вот здесь в книге «Апокалипсис». И помните, значит, в 4 главе этой книги Иоанн попадает на небо через отверстие двери. Там он видит сидящего на престоле. И в 5 главе он видит, что этого в деснице сидящего. Кажется, это единственный антропоморфизм апокалипсиса. Оказывается, у сидящего на престоле есть десница, то есть правая рука. Вот. Единственный антропоморфизм. А так, конечно, апокалипсис избегает всяких описаний. Так, в деснице у сидящего на престоле книга, запечатанная 7 печатями. Вот этот самый свиток, который запечатан 7 печатями. И вот эти печати надо открыть, и тогда-то обнаружится содержание апокалипсиса. Тогда и будет апокалипсис, откровение, вот открытая книга. И мы прочитаем ее. Иоанн ее съест, эту книгу в 10 главе, и начнет излагать содержание апокалипсиса, начиная с 11 главы. А в этой книге-то сказано о том, как Царство Божие наступит на земле, когда будет конец. И вот, сейчас здесь на земле царит царство сатаны. И вот посмотрите-ка на структуру этой книги. Вот снимаются 7 печатей в 6 главе. Первые 4 печати, помните, это 4 всадника появляются. Белый, красный, черный и зеленый, там такой, хлорос. Такой цвета зеленовато-плесневый цвет. Затем еще 5-й всадник, приносящий вот, то есть 5-я печать снимается, и мученики появляются, в 6-я печать там какие-то жуткие видения, саранча там прочее. И кажется, что сейчас вот будет снята 7-я печать, а ведь 7 это число свершения, завершения, совершенства. 7 конец. Но ничего не происходит. Снимается 7-я печать. Вот так вот символически нарисуем. Вот время идет, это история. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Сейчас вот снимется 7-я печать, и что-то будет. Ничего не было. Но при этом здесь сказано, что гибнет 1/4 часть всего. Но вместо этого в 8 главе появляются ангелы, которые начинают трубить. 7 ангелов с трубами. И они начинают трубить. И кажется, что вот уж теперь-то протрубит 7-я труба, и все, наступит конец. И вот они начинают трубить. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я. Сейчас протрубит 7-я труба, и ничего нету. Нет, а вместо этого в 10 главе появляются 7 гроб. Да, а при этом гибнет 1/3 часть, уже больше. И вот вы смотрите-ка, уже 1/3 часть человечества погибла, но не каются. А ведь все эти казни для чего? Все эти землетрясения, ужасы, войны, чтобы люди наконец образумились и покаялись. А они не каются. Не каются. Конец 9 главы. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, после труб, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Что же с ними делать? Надо еще сильнее наказать. И по апокалиптической традиции еще более сильное наказание должно поразить одну вторую часть, значит, одна четвертая, одна третья, теперь одна вторая. И появляются с целью наказать людей еще сильнее семь громов. Это в начале десятой главы. Но Иоанн уже собирается записывать, что же будет происходить теперь ужасного. Но ангел подходит к нему и говорит: когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». То есть этого не будет. И другой ангел, который стоял на море и на земле, то есть его власть и весть простиралась на всю землю, на море и на землю, поднял руку свою к небу и поклялся, что времени уже не будет. То есть времени больше не осталось никакого. Конец, все, все, конец. И наступает суд. Вместо семи громов появляются, значит, вот здесь семь громов, но они пропускаются, появляются ангелы суда, гнева, с семью чашами. И изливаются чаши гнева, изображающие собой последний суд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот когда изливается седьмая чаша, она совпадает с седьмой трубой и седьмой печатью, и наступает уже окончательный конец. Вот так появляется такая матрешка. То есть рассказ в рассказе в рассказе. Это очень типично для... очень типично для ближневосточной поэтики. Ну, вспомните хотя бы, очень древний метод литературный, вспомните хотя бы сказки Шахерезады из «Тысячи и одной ночи». Помните, вот она начинает рассказывать, завлекает, 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 и под самый конец останавливается на чем-нибудь интересном. Там вроде бы должна новая сказка возникнуть, сказка в сказке. Да. И продолжает. Потом и сказка в сказке, и сказка в сказке. Вот там вот матрешечка такая получается. Вот то же самое здесь. Это здесь такая манера Иоанном употреблена для изображения очень важной богословской идеи, идеи удержания, идеи промедления. Ну, не просто промедление так вот, а вот, вот так вот Богу захотелось, ведь здесь же другая идея. Бог ждет покаяния. Ждет покаяние людей, все эти казни египетские, в кавычках, конечно, которые насылаются на землю при снятии семи печатей, при звуках семи труб и потенциально при семи громах, они должны привести людей к покаянию. Но люди не каются. О чем это говорит? О том, что одними наказаниями, одними убийствами, смертями, землетрясениями, войнами и саранчой людей к покаянию привести невозможно. Сколько людей не наказывай, сколько их не бей, каяться они от этого не будут. Не будут. Это не метод, приводящий в Царство Божие. Казни не метод. Поэтому и говорится, что хватит. Достаточно, никаких громов больше не будет, не записывай. Все, бессмысленно, бессмысленно. Помните историю потопа? Бог посылает потоп за то, что люди злые, и заключает с ними завет о верности, потому что они злые. Да? Это же интересно. Здесь примерно то же самое. Насылаются казни, потому что ждется покаяние. Но они не каются, так хватит казней. Давайте другие методы используем. А какие? А вот здесь в 9 главе говорится о том, что они не покаялись. В 10 главе отменяются семь громов. И тут же в 10 главе Иоанн съедает этот свиток, наконец, открытый и переданный ему через ангела от Иисуса Христа. И в 11-й, наконец, говорит, а что же приведет к покаянию? А что приведет к установлению царства. То есть весь остальной апокалипсис – это рассказ о установлении царства и о покаянии. Собственно, это основной смысл и цель. Причем ведь любопытно, там арифметика совершенно новая появляется, перевернутая арифметика –